Беседа 13. Тогда Иисус, возведен бысть духом в пустыню, искуситеся от дьявола. Глава 4, стих 1. 1. Тогда. Когда же это? После сошествия Святого Духа, после гласа, нисшедшего свыше и возвестившего «Сей есть Сын мой возлюбленный», о нем же благоволих. И вот что удивительно. Иисус, как говорит евангелист, возведен был в пустыню Духом Святым. Так как Христос все делал и терпел для нашего научения, то и теперь попускает Он отвести себя в пустыню и поставить в борьбу с дьяволом, для того, чтобы никто из крестившихся, если бы ему случилось после крещения претерпевать еще большие прежних искушения, не смущался ими как чем-то неожиданным, но мужественно переносил бы всякое искушение как дело обыкновенное. Не для того ведь ты получил оружие, чтобы быть праздным, но чтоб сражаться. Вот почему и Бог не препятствует посещать тебя искушением. Во-первых, Он попускает их для того, чтобы ты познал, что ты соделался гораздо сильнее. Во-вторых, чтобы ты пребывал в смирении и не превозносился величием даров, видя, что искушения могут смирять тебя. В-третьих, для того, чтобы лукавый дух, все еще сомневающийся в твоем от него отступлении, видя твое терпение в искушениях, уверился, что ты совершенно оставил его и отступил от него. В-четвертых, чтобы ты через это сделался тверже и крепче всякого железа. В-пятых, чтобы получил ясное свидетельство о вверенных тебе сокровищах. В самом деле, дьявол не стал бы приступать к тебе, если бы не видел тебя на высшей степени чести. Потому самому и вначале он восстал против Адама, что видел его украшенным высоким достоинством. Потому же вооружился и против Иова, когда увидел его увенчанным и прославленным от Господа всяческих. Как же, возразишь ты, сказано, молитесь, да не внидите в напасть. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Но потому-то и говорит тебе евангелист, что Иисус не сам пришел, а был возведен в пустыню по божественному смотрению. Чем показывается, что и мы не должны сами вдаваться в искушения, но когда будем вовлечены в них, то должны стоять мужественно. И смотри, куда привел его дух. Не в город, не на площадь, но в пустыню. Он как бы хотел тем привлечь дьявола, давая ему случай искусить не только голодом, но и самым местом уединенным. Потому что дьявол тогда особенно и нападает на нас, когда видит, что находимся в уединении только сами с собою. Так и вначале он приступил к жене, нашедшей ее одну без мужа. Когда же видит нас в сообществе с другими, то не так бывает смел и не отваживается нападать. И по этой, следовательно, причине нам всем нужно чаще собираться вместе, чтобы дьявол не мог удобно уловлять нас. Итак, дьявол нашел Христа в пустыне, и в пустыне непроходимой. Что такова была та пустыня, об этом свидетельствует Марк, говоря «беса зверьми». Евангелие от Марка, глава 1, стих 13. Смотри, с какой хитростью, с каким лукавством приступает он, и какое выждал время. Он приступает не тогда, когда Иисус постился, но когда взалкал. Отсюда познай, сколь великое благо и сколь сильное оружие против дьявола пост. Познай и научись, что, омывшись водами крещения, не должно предаваться удовольствиям, пьянству и обильным яствам, но наблюдать пост. Потому-то и сам Христос постился. Не потому, что ему нужен был пост, но для нашего научения. Служение чреву было виною грехов, бывших до крещения. Поэтому, как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и здесь Христос после крещения установил пост. И Адама изгнало из рая чревоугодие. Оно же во времена Ноя было причиной потопа, оно же и на содомлян низвело огонь. Хотя преступлением их было и сладострастие, но корень той и другой казни произошел от чревоугодия. На что и Иезекииль указывает, говоря о баче сие беззакония содомлян, что они в гордости и в сытости хлеба, и в изобилии вина сластолюбство ваша. Книга пророка Иезекииля, глава 16, стих 49. Так и иудеи, начав пьянством и объедением, предались беззаконию и соделали величайшие преступления. Второе. Вот почему и Христос постился 40 дней, показывая нам спасительное врачевство. Дальше этого Он не простирается, чтобы чрезмерным величием чуда не сделать сомнительную самую истину воплощения. Теперь этого быть не может, потому что и прежде Его еще Моисей и Илия, укрепляемые божественную силою, оказались в состоянии вынести такой же продолжительный пост. А если бы Христос постился долее, то многим и это могло бы служить поводом сомневаться в истине воплощения. Итак, пропастившись 40 дней и ночей, последи взалка. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 2, давая таким образом случай дьяволу приступить к нему, чтобы своею борьбою с ним показать, как должно преодолевать и побеждать. Так поступают и борцы, желая научить своих учеников одолевать и побеждать борющихся с ними. Они нарочно в палестрах схватываются с другими, чтобы ученики замечали телодвижения борющихся и учились искусству победы. То же сделано было и там. Восхотев привлечь дьявола на борьбу, Христос обнаружил пред ним свое алкание, и когда тот приблизился, Он взял его и затем раз, другой раз и третий низложил его с свойственную ему легкостью. Но чтобы слишком беглым взором на эти победы не уменьшить вашей пользы, рассмотрим подробно каждую борьбу, начавши с первой. Когда, говорится, взалкал Иисус, приступль-искуситель, рече ему, аще сын еси Божий, рцы, да камение сие хлебы будут. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 3. После того, как слышал уже голос, снисшедший с неба и свидетельствующий, сие есть сын мой возлюбленный. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17, слышал столь же славное о нем свидетельство Иоаннова, искуситель вдруг видит его алчущим. Это приводит его в недоумение. Припоминая сказанное об Иисусе, он не может поверить, чтобы это был простой человек. С другой стороны, видя его алчущим, не может допустить, чтобы это был Сын Божий. Находясь в таком недоумении, он приступает к нему со словами сомнения. И как некогда, приступив к Адаму, выдумал то, чего совсем не было, чтобы узнать истину, так и теперь, не зная ясно неизреченного таинства воплощения и того, кто пред ним, коварно сплетает новые сети, чтобы таким образом узнать сокровенное и остававшиеся в неизвестности. Что же говорит он? «Аще сын еси Божий, рцы, да камение сие хлебы будут». Не сказал, если алчишь, но «аще сын еси Божий». думая обольстить его похвалами. О Балкании он умалчивает, чтобы не показалось, что он выставляет это ему на вид и хочет уничижить его. Не постигая величия действий, относящихся к домостроительству спасения, он почитал это за постыдное для Иисуса. Поэтому он льстит ему и коварно напоминает только о его достоинстве. Что же Христос? Низлагая кичливость дьявола и показывая, что случившееся немало не постыдно и не недостойно его премудрости, сам выражает и обнаруживает то, о чем Искуситель умолчал из лести, и говорит: «Не о хлебе едином жив будет человек». Так Искуситель начинает с потребности чрева. Посмотри на хитрость злого духа, с чего он начинает борьбу и как остается верен своему коварству. Чем он изринул из рая первого человека и подверг его бесчисленным бедствиям, тем и здесь начинает свое обольщение, то есть невоздержанием чрева. И ныне от многих безумцев ты услышишь, что чрево для них было причиной бесчисленных зол. Но Христос, желая показать, что добродетельного человека и самое жестокое насилие не может принудить сделать что-нибудь неподобающее, алчит и, однако ж, не повинуется внушению дьявола, научая и нас ни в чем его не слушаться. Так как первый человек, послушав дьявола, и Бога прогневил, и закон приступил, то Господь всячески внушает тебе не слушать дьявола, даже и тогда, когда требуемое им не будет преступлением закона. Но что я говорю преступлением? Хотя бы что и полезное внушали демоны, и тогда Господь запрещает их слушать. Так он повелел молчать бесам и тогда, когда они возвещали, что он Сын Божий. Так и Павел запретил им кричать, хотя то, что они говорили, было полезно. Но чтобы совершенно посрамить их и преградить всякое их злоумышление против нас, несмотря на то, что они проповедовали спасительные истины, прогнал их, заградил им уста и повелел молчать. Деяния апостолов, глава 16, стих 18. Потому-то и теперь Христос не согласился на слова дьявола, но что сказал? Он отвечал ему словами Ветхого Завета: «Не о хлебе едином жив будет человек». Слова эти значат, что Бог может и словом напитать алчущего. Этим Христос научает нас, несмотря ни на голод, ни на какие другие страдания, никогда не отступать от Господа. Третье. Если же кто-нибудь скажет, что Спасителю надлежало бы показать силу свою, то я спрошу его, для чего и почему. Дьявол говорил это не для того, чтобы самому уверовать, но чтобы, как он думал, обличить Христа в неверии, так как и прародителей он обольстил таким же образом и обнаружил, что они мало имели веры к Богу. Пообещав им совершенно противное тому, что говорил Бог, и надмив их пустыми надеждами, он поверг их в неверие, а через это лишил и тех благ, которыми они обладали. Но Христос не изъявляет своего согласия ему точно так же, как впоследствии иудеям, которые, водясь его духом, просили знамений, в том и другом случае научая нас, чтобы мы, если и можем что-либо сделать, не делали ничего напрасно и без причины, и даже в случае крайней нужды не слушались дьявола. Что ж теперь начинает делать этот гнусный обольститель? Побежденный Иисусом и оказавшись не в силах склонить его, несмотря на сильный его голод, к согласию на свое требование, дьявол приступает к другому средству и говорит: «Аще Сын еси Божий, верзися низу, написано, бо есть, яко ангелам своим заповесть о тебе, и на руках возьмут тебя». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 6. Почему к каждому искушению он прилагает «аще еси Сын Божий»? Как поступил он с прародителями, так поступает и теперь. Подобно тому, как тогда словами «в онь же аще день снесте» отверзутся очи ваши, Бытие, глава 3, стих 5, он клеветал на Бога, желая этим показать, что они обмануты, обольщены и немало не облагодетельствованы, так и теперь старается внушить то же самое и как бы говорит: «Напрасно Бог назвал тебя сыном своим. Он ввел тебя в обольщение этим даром. Если же это не так, то покажи нам божественную свою силу». А по елику Господь говорил с ним словами Священного Писания, то и он приводит свидетельство пророка. Что же Христос? Он не вознегодовал на это и не разгневался, но с великою кротостью отвечает ему опять словами Священного Писания: «Не искусишь Господа Бога твоего». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 7. Этим Христос научает нас, что дьявола должно побеждать не знамениями, но не злобием и долготерпением, и что ничего не надобно делать только по честолюбию, для того, чтобы показать себя. Далее, посмотри, как безумие искусителя видно и в самом приведении свидетельства. Оба приведенные Господом свидетельства приведены как нельзя более кстати, а предложенные им взяты без разбора, как попалось, и совсем не относились к делу, потому что словами «ангелам своим заповесть о тебе» не предписывается нам бросаться в пропасть, при том же это не о Господе и сказано. Но Господь не стал обличать его безумие, хотя дьявол и привел слова Писания с обидою для него и совершенно в превратном смысле. От Сына Божия никто не потребует такого дела. Свойственно бросаться вниз только дьяволу и демонам. Богу же свойственно и лежащих восстанавливать. Если бы и нужно было Сыну Божию явить силу свою, то, конечно, не в том, чтобы самому безрассудно бросаться с высоты, но в том, чтобы спасать других. А бросаться в пропасти и стремнины свойственно полчищу дьявольскому, так всегда и поступает обольститель, управляющий ими. Однако Христос и после этих слов не открывает себя, но все еще говорит с ним как человек. Слова «не о хлебе единим жив будет человек» и «не искусишь Господа Бога твоего» еще не обнаруживали ясно, кто он, но показывали в нем простого человека. Не удивляйся тому, что дьявол, говоря с Христом, бросается то в ту, то в другую сторону. Подобно тому, как бойцы, получив смертельную рану и обливаясь кровью, в беспамятстве мечутся во все стороны, так и он, пораженный уже первым и вторым ударами, начинает говорить без разбора, что пришло на ум, и таким образом приступает в третий раз к борьбе. И, возведя его на гору высоку, показа ему все царствия и глагола: «Сия вся тебе дам, аще под поклонишимися», тогда глагола ему Иисус: «Иди за мною, сатано. Писано бо есть: Господу Богу твоему поклонишися и тому единому послужиши». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 8 по 10. Так как дьявол согрешил теперь уже против Бога Отца, называя вселенную, которая принадлежит ему, своею, и осмелился выдавать себя за Бога, как будто бы он был зиждителем мира, то Христос, наконец, запретил ему, но и тут не со гневом, а просто «иди, сатано». Да и это было скорее повеление, нежели запрещение. потому что лишь только Христос сказал ему «иди, дьявол», он тотчас убежал и не смел уже более искушать его. Четвертое. Как же Лука говорит, что дьявол окончил все искушения? Евангелие от Луки, глава 4, стих 13. Мне кажется, что он, упомянув о главных искушениях, сказал «все», потому что в этих искушениях заключаются и все другие. В самом деле, источниками всех бесчисленных зол являются следующие три порока – служение чреву, тщеславие, чрезмерное пристрастие к богатству. Зная это, и гнусный искуситель сильнейшее искушение, то есть желание большего, сберег к концу. Мучительное желание высказать это искушение было у него с самого начала, но как сильнейшее прочих, он сохранил его наконец. Таков закон его борьбы. Употреблять после всего то, что, по его мнению, удобнее может низложить врага. Так поступил он и с Иовом, так и здесь. Начавши с того, что почитал менее важным и слабейшим, доходит до сильнейшего. Как же нужно побеждать его? Так, как научил Христос, прибегать к Богу, не унывать и при самом голоде, веруя в того, кто может напитать нас и словом. И если получим какие блага, не искушать ими даровавшего, но довольствуясь славою небесную, немало не заботиться о человеческой и во всем удаляться излишеств. Поистине, ничто столько не подвергает нас власти дьявола, как желание большего и любостяжание. Это можно видеть даже и из того, что происходит ныне. И ныне есть такие, которые говорят «все это дадим тебе, если падше поклонишься нам». Они, хотя и люди по естеству, но сделались орудиями дьявола. Так и тогда он не сам только нападал на Христа, но употреблял в помощь и других, что показывает и евангелист Лука, говоря «отъиди от него до времени». Евангелие от Луки, глава 4, стих 13. И этими словами он дает разуметь, что дьявол и после нападал на Христа посредством своих орудий. «И се ангели, приступиша и служаху ему». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 11. Пока совершалась брань, Христос не допускал являться ангелом, чтобы этим не отогнать того, кого надлежало уловить. Но когда он изобличил дьявола во всем и заставил бежать, тогда являются и ангелы. Отсюда познай, что и тебя, после побед над дьяволом, примут с рукоплесканием ангелы и будут ограждать во всех случаях. Так они приняли и отнесли на лоно Авраам ли Лазаря, искушенного в пище бедности, голода и всяких скорбей. Христос, как я говорил и прежде, много явил здесь такого, что и с нами должно случиться. Итак, по елику все это совершилось для тебя, то поревнуй и подражай победе Спасителя. Если кто-нибудь из служителей демона или из единомышленников его приступит к тебе, и, издеваясь над тобою, будет говорить «переставь гору, если ты чудотворец и человек великий», ты не возмущайся этим, не выражай негодования, но с кротостью отвечай, как отвечал твой владыка, «не искусишь и Господа Бога твоего». Если Он будет предлагать тебе славу, власть и неисчислимые сокровища и потребует за то поклонения, опять стой мужественно. Не с одним только владыкою всех нас так поступил дьявол, но и против каждого из рабов его он ежедневно строит те же ковы, не только в горах и пустынях, но и в городах, на площадях и в судах, не только сам собою, но и через людей, собратьей наших. Итак, что же нам делать? Совершенно не верить ему, заграждать слух свой, ненавидеть его, когда льстит, и чем более обещает, тем более отвращаться от него. Ведь и Еву он не зринул и подверг величайшим бедствиям тем, что надмил дух ее слишком высокими надеждами. Он неумолимый враг наш и ведет с нами непримиримую брань. Не столько мы стараемся о своем спасении, сколько он о нашей погибели. Итак, будем отвращаться от него не только на словах, но и на самом деле, не только мыслью, но и делами, и не будем делать ничего ему угодного. Так поступая, мы исполним все, что угодно Богу. Дьявол много обещает нам, но не с тем, чтобы дать, а чтобы у нас взять. Обещает доставить богатство посредством хищения с тем, чтобы отнять у нас царствие и правду. Расстилает по земле сокровища, как бы тенета и сети, для того, чтобы лишить и этих сокровищ, и небесных. Хочет обогатить нас здесь, чтобы мы не имели богатства там. Когда же не может лишить нас небесного наследия посредством богатства, то избирает для того другой путь, путь бедности, как поступил он с Иовом. Когда он увидел, что богатство не причинило никакого вреда Иову, то связал сети из бедности, надеясь таким образом одержать над ним победу. Что может быть безумнее этого? Кто умел благоразумно пользоваться богатством, тот тем более будет мужественно переносить бедность. Кто не имел пристрастия к богатству, когда обладал им, тот не станет искать, когда его и не будет, как и действительно не искал его блаженный Иов. Напротив, в бедности он соделался еще славнее. Злой демон, хотя и мог лишить его богатства, но любви к Богу не только не лишил, но даже еще более усилил ее, и, отнявши у него все, сделал то, что Иов обогатился еще большими благами, так что дьявол не знал даже, что еще и предпринять. Чем более он поражал его, тем более видел в нем сил. А когда, испытавший все средства, не получил никакого успеха, то прибег, наконец, к древнему оружию, к жене. И, надев на себя личину сострадания, весьма живо и трогательно изображает его несчастье и, как бы радея о избавлении его от бедствий, подает гибельный совет. Но этим он не победил Иова. Этот удивительный муж приметил хитрость его и с великим благоразумием заградил уста жене, которая по внушению дьявола предлагала совет. Пятое. Так и мы должны поступать. Хотя бы в лице брата или искреннего друга, или жены, или кого-нибудь из самых близких к нам людей дьявол внушал нам что-либо неподобающее, мы не по лицу должны судить о словах и принимать советы, но и по гибельному совету должны заключать о том, кто предлагает совет, и отвращаться от него». Дьявол ведь и ныне часто поступает подобным образом, принимает личину сострадания и, притворяясь доброжелательным, подает нам советы пагубнее и вреднее всякого яда. Его дело льстить нам ко вреду нашему, а дело Божие — наказывать нас для нашего блага. Итак, не будем обманываться, не будем усильно искать спокойной жизни. «Его же бо любит Господь, наказует». Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих 12, говорит Писание. Если мы наслаждаемся благоденствием, живя порочно, то тем более должны сокрушаться. Служа греху, мы и всегда должны страшиться, но особенно тогда, когда не претерпеваем никакого несчастья. Когда Бог посылает нам наказание, так сказать, по частям, то облегчает этим казнь за грехи. Напротив, когда долготерпит о всех наших прегрешениях, то тем сохраняет нас для большей казни. Если мы пребываем во грехах, если и для праведников необходимо страдание, то тем более для грешников. Посмотри, сколь великое долготерпение Божие испытал на себе фараон. И, наконец, какой жестокой подвергся казни за все свои злодеяния. Сколько преступлений учинил Навуходоносор, пока, наконец, не понес казни за все. Равным образом и евангельский богач. За то самое, что здесь не потерпел никакого бедствия, после соделался несчастнейшим. Насладившись удовольствиями в этой жизни, он перешел в тот мир, чтобы потерпеть казнь за все, и там не мог уже найти никакого утешения в своем страдании. Несмотря на это, есть такие холодные и безумные люди, которые ищут всегда только настоящего и говорят такие достойные смеха слова: «Наслаждусь теперь всеми настоящими благами, а после подумаю о том, что неизвестно. Буду угождать чреву, буду рабом удовольствий, не буду много дорожить и настоящую жизнью, дай мне нынешний день и возьми себе завтрашний». Какое непомерное безумие! Чем отличаются такие люди от козлов и свиней? Книга пророка Иеремии, глава 50, стих 8. Если пророк не хочет почитать людьми, неистовствующих против жены ближнего своего, то кто нас осудит, когда мы скажем, что те люди безумнее и козлов, и свиней, и ослов, люди, которые неизвестным почитают то, что яснее очевидного? Если ты уже ничему другому не веришь, то посмотри на мучения демонов, которые стараются во всем вредить нам и словами, и делами. Ты не будешь противоречить тому, что они употребляют все средства, чтобы увеличить нашу беспечность, истребить в нас страх гиенны и сделать то, чтобы мы не верили будущему суду. Но при всем том, они часто с криком и воплем возвещают о мучениях адских. Почему же они говорят противное тому, чего желают? Конечно, вынуждает их к этому жестокость мук, ими претерпеваемых. Добровольно они никогда не сознались бы ни в том, что их мучат люди умершие, ни в том вообще, что терпят какое-либо мучение. Для чего же это сказал я? Для того, чтобы показать, что и демоны свидетельствуют о гиенне, хотя и не желают, чтобы люди верили гиенне, а ты, удостоившись столь высокой чести и приобщившись неизреченных таинств, не подражаешь и бесам, но и их сделался безумнее. Ты скажешь, кто приходил из ада и возвестил о тамошних мучениях? Но я спрошу, кто приходил из небес и возвестил, что есть Бог, все сотворивший? Равным образом, откуда известно, что мы имеем душу? Если ты хочешь верить только тому, что видишь, то усомнишься и о Боге, и об ангелах, и об уме, и о душе, и таким образом для тебя исчезнет все учение истины. Впрочем, если ты хочешь верить только тому, что ясно, то более должен верить невидимому, нежели видимому. Хотя это странно, однако ж истинно и признано за несомненное всеми людьми, имеющими ум. И действительно, глаза часто обманываются не только в невидимом, его они вовсе не знают, но даже и в тех вещах, которые, кажется, мы видим, потому что и расстояние, и воздух, и устремление мысли на другой предмет, и гнев, и забота, и тысячи других причин препятствуют им правильно видеть. Но размышление души, просвещенной светом Божественного Писания, представляет вернейшее и необманчивое суждение о вещах. Итак, не будем тщетно обманывать самих себя, чтобы при беспечности жизни, происходящей от такого учения, не собрать для самих себя лютейшего огня и за самое учение. Если нет суда, если мы не дадим отчета в делах своих, и не получим награды за труды, то посмотрите, куда увлекает вас ваше богохульство, когда вы говорите, что праведный, человеколюбивый и милосердный Бог презрит такие труды и подвиги. И возможно ли это? Если ничто другое не вразумляет тебя, то посмотри хотя на домашнюю твою жизнь, и ты увидишь всю нелепость твоих мыслей. В самом деле, предположим, что ты был бы безмерно жесток и бесчеловечен, превосходил своей свирепостью и самых зверей, но, находясь при смерти, ты, конечно, не захотел бы оставить без награды усердного своего слугу, а и отпустил бы его на волю и наградил бы деньгами. И если ты сам, умирая, уже ничего не можешь сделать в его пользу, то, по крайней мере, завещаваешь о нем наследникам твоим, просишь их, убеждаешь, всячески стараешься, чтобы он не остался без награды. Если же, будучи злым, оказываешься столь добрым и человеколюбивым к слуге своему, то Бог, беспредельная благость, неизреченное человеколюбие и доброта уже ли презрит и оставит неувенчанными рабов своих, Петра и Павла, Иакова и Иоанна, которые ежедневно ради его томились голодом, были заключаемы в узы, мучимы, потопляемы, предаваемы зверям, каждый день умирали и претерпевали бесчисленные страдания. Председатель на Олимпийских играх провозглашает имя победителя и увенчивает его. Господин награждает раба, царь воина и вообще всякий. Сколько может, платит добром слуге своему. Бог ли один после стольких трудов и подвигов не даст им ни малой, ни великой награды? Неужели эти праведные и благочестивые мужи, подвязавшиеся во всякой добродетели, будут находиться там же, где и прелюбодеи, отцы-убийцы, человека-убийцы и гроборасхитители? Мыслимо ли это? Если за гробом нет ничего, если бытие наше ограничивается только настоящую жизнью, то действительно участь тех и других одинакова. Впрочем, и в таком случае еще не одинаково. Допустим, как ты думаешь, что по смерти они будут и в одинаковом состоянии, а здесь одни из них провели все время в покое, а другие в страдании. Но какой же тиран, какой жестокий и свирепый человек захотел бы так поступить с рабами ему послушными? Видишь ли, какая чрезмерная нелепость и какой конец такого умствования? Итак, если ты не хочешь верить ничему другому, то вразумись хотя этим рассуждением. Оставь свои нечестивые мысли, беги от порока, начни трудиться для добродетели, и тогда увидишь ясно, что наша участь не ограничивается пределами настоящей жизни. А если кто спросит тебя, кто приходил с того мира и возвестил, что там делается, отвечай ему так: из людей никто. Да если бы кто и пришел оттуда, большая часть людей ему бы не поверили, думая, что он хвастает и преувеличивает то, о чем рассказывает. Но владыка ангелов все это возвестил нам с полным удостоверением. Итак, какая нам нужда в свидетельстве человеческом, когда сам тот, кто потребует от нас ответа, ежедневно проповедует, что он уготовал и гиену, и царствие, и на все это представляет нам ясные доказательства. В самом деле, если бы он не имел судить нас, то не посылал бы наказание и здесь. Далее, чем объяснить и то, что некоторые из злых людей здесь наказываются, а другие нет? Если Бог нелицеприятен, каков он и на самом деле, то почему же он одного наказывает, а другому попускает умирать без наказания? Это еще непонятнее того, что сказано прежде. Но если вы благосклонно желаете послушать меня, то я разрешу и это недоумение. Каким же образом? Бог не всех наказывает здесь для того, чтобы ты не отчаялся в воскресении и не перестал ожидать суда ввиду того, что все уже получили воздаяние здесь. Не всех также оставляет и без наказания, чтобы ты опять не подумал, что Вселенная не управляется провидением. Он и наказывает, и не наказывает. Когда наказывает, то этим дает разуметь, что от тех, которые не были наказаны здесь, он потребует отчета там. Когда же не наказывает, то этим заставляет тебя верить, что по отшествии из этой жизни будет страшный суд. Если бы он вообще не хотел воздавать каждому свое, то и здесь никого бы не наказывал, не награждал. А теперь ты видишь, что он для тебя и распростер небо, и возжег солнце, и основал землю, разлил море и воздух, установил течение луны, назначил неприменяемые законы временам года и все прочее заставляет своим мановением неуклонно совершать свое течение. И наша природа, и природа существ неразумных, пресмыкающихся, ходящих, летающих, плавающих, находящихся в озерах, источниках, реках, в горах, лесах, домах, в воздухе, на полях, растения, семена, древа лесные и растущие в садах, плодоносные и неплодоносные, словом, все, будучи движимо неустающую его рукою, содействует к сохранению нашей жизни и служит не только к удовлетворению наших нужд, но и к изобилию. Итак, видя столь прекрасный порядок в мире, хотя мы не показали и малейшей его части, дерзнешь ли ты сказать, что тот, кто столько благ устроил для тебя, при конце жизни презрит тебя и по смерти оставит тебя поверженным вместе со ослами и свиньями, удостоив тебя бесценного дара благочестия и через него соделав тебя равным ангелам, уже ли он презрит тебя после бесчисленных твоих трудов и подвигов? Возможно ли это? Очевидно, нет. Это яснее самых лучей солнечных. И если мы умолчим, то камни возопьют об этом. Итак, сообразив все это, будем верить, что по отшествии из здешней жизни мы предстанем на страшный суд, отдадим отчет во всех делах своих, и если пребудем во грехах, то подвергнемся истязанию и казни. А если решимся хотя мало внимать себе, то удостоимся венцов и благ неизреченных. Утвердившись же в этой вере, заставим молчать противомыслящих, а сами вступим на путь добродетели, чтобы с подобающим дерзновением предстать на тот суд и получить обетованные нам блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.